Так бесславно окончил свой долгий путь грузовик Макаччиона. С этого поля ему уже не суждено было вернуться. Никаких жалоб от землевладельца не последовало, что вполне естественно, ведь это поле, равно как и другие земли вокруг, принадлежало владельцу этого грузовика и моему дяде. Сразу протрезвевшие после встряски, мужчины выбрались из машины оценить ущерб. Ни один из них не был механиком, но обоим с первого взгляда стало ясно, что рана у грузовика смертельная. Дядя Отто был потрясен, так во всяком случае утверждал отец, и вызвался уплатить за грузовик, на что Джордж Макаччион сказал, чтобы он не валял дурака. Вообще Макаччион находился в тот момент в неком экстатическом состоянии. Он оглядел поле, горы и вдруг решил, вот самое подходящее место, чтобы выстроить дом, удалиться на покой и жить здесь до глубокой старости. И тут же сообщил об этом дяде Отто в самых возвышенных тонах, какие обычно приберегают для религиозных проповедей. Они вернулись к дороге, остановили проезжавший мимо фирменный грузовик пекарни Кушмана и на нем благополучно добрались до Касл-Рока. Макаччион не преминул также заметить Отто, что увидел во всем этом знак небес, что он уже давно подыскивал подходящее для дома местечко, что по 3-4 раза на неделю проезжал через это поле и ни разу не удосужился взглянуть на него именно под этим углом. «Рука Господа направила меня», — продолжал твердить он, тогда еще и не зная, что 2 года спустя погибнет на этом самом поле, раздавленный передком своего собственного грузовика. Грузовика, который после его смерти перешел к дядюшке Отто. Макаччион заставил Билли Дода взять разбитый Кресвелл на буксир и подтащить его поближе к дороге, с тем, чтобы, по его словам, он мог видеть машину всякий раз, когда проезжает мимо, с тем, чтобы позднее тот же Дод снова взял его на буксир и оттащил от дороги, на этот раз уже навсегда, поскольку Макаччион собирался вызвать дорожных рабочих и попросить их вырыть для грузовика нечто вроде могилы. Макаччион был по природе своей сентиментален, однако не настолько, чтобы позволять сантиментам возобладать над стремлением сколотить лишний доллар. А потому, когда год спустя к нему явился владелец бумажной фабрики по имени Бейкер и вызвался купить у него колеса, шины и еще кое-какие детали от Кресвелла, поскольку по размерам они якобы очень подходили к какому-то там его оборудованию, Макаччион, не моргнув глазом, тут же взял у него $20. А ведь состояние Макаччиона в ту пору достигло чуть ли не миллиона. Он также попросил Бейкера закрепить обезноженный грузовик на блоках и подпорках. Сказал, что ему не хочется, проезжая мимо, видеть свой любимый грузовик по брюхо увязшим в грязи, сене, клевере и том же золотарнике, словно это какая-нибудь старая развалина. Бейкер выполнил его просьбу, а год спустя Кресвелл сорвался с подпорок и блоков и насмерть раздавил Макаччиона. Старожилы, рассказывавшие затем эту историю с изрядной долей сладострастия, всегда заканчивали ее одними и теми же словами, выражали искреннюю надежду, что Джордж Макаччион успел словить кайф от вырученных за колеса и шины $20. Я вырос в Касл-Роке. Ко времени моего появления на свет отец проработал на Шенке Макаччион лет 10, а грузовик, перешедший в собственность дяди Отто вместе со всем остальным имуществом Макаччиона, стал для меня своеобразным символом детства. Мама ездила за покупками в магазин Уоррена в Бридгтоне, и попасть туда можно было только по дороге Черный Генри. Всякий раз, проезжая по ней, мы видели торчащий в поле грузовик, а за ним силуэты белых гор. На блоки и подпорки машину больше не ставили. Дядя Отто решил, что и одного несчастного случая более чем достаточно, но сама мысль о том, что успела натворить это ржавое чудовище, заставляла меня, маленького мальчика в коротких штанишках, содрогаться от страха. Он был там всегда. Летом, осенью, когда кроны дубов и вязов, окаймлявших поле с трех сторон, пылали жаркой листвой точно факелы, зимой, когда заваленный снегом почти до самых выпуклых, точно глаза гигантского жука фар, он походил на мастодонта, увязшего в белых песках пустыни. Весной, когда все вокруг превращалось в сплошное болото из раскисшей грязи, и оставалось лишь удивляться тому, что грузовик еще не затонул в нем. Все эти годы, в любую погоду, грузовик неизменно находился на своем месте. Мне даже довелось побывать внутри. Как-то раз отец подкатил к обочине, мы ехали с ним на ярмарку во Фрайбург, взял меня за руку и вывел в поле. Было это, если я не ошибаюсь, году в 1960 или в 1961. Я страшно боялся грузовика. Я наслушался разных ужасных историй о том, как он вдруг соскользнул вперед и раздавил компаньона моего дяди. Я слушал эти истории в парикмахерской, сидя тихо, как мышка, с журналом Life на коленях, хотя еще не умел читать. Слушал мужчин, повествующих об этом несчастном случае и выражавших надежду, что старина Джордж Макачон успел всласть попользоваться $20, вырученными от продажи колес. Один из них, кажется, то был Билли Дот, сумасшедший папаша Фрэнка, с особым сладострастием живописал, что Макачон походил на тыкву, раздавленную колесами трактора. Эта картина преследовала меня в течение долгих месяцев. Но откуда о том было знать отцу? Просто отец подумал, что мне доставит радость посидеть в кабине старого грузовика. Он замечал, как я поглядываю на него всякий раз, проезжая мимо, и ошибочно принял мой страх за восхищение. Я отчетливо помню цветы золотарника. Их желтые лепестки, немного поблекшие от осенних заморозков. Я помню терпкий, какой-то сероватый привкус воздуха, немного горький, немного резкий. Помню, как серебрилась под ногами высохшая трава. Помню ее шорох под нашими ногами. Хс-хс. Но лучше всего запомнился грузовик. Как он рос, становился все больше при нашем приближении. Помню озлобленный оскал радиатора, кроваво-красный его окрас, мутно поблескивающее лобовое стекло. Помню, как ужас окатил меня ледяной волной, и привкус воздуха на языке показался еще более серым, когда отец, взяв меня под мышки, приподнял и понес к кабине со словами: «Ну, давай, Квентин, полезай, веди его в Портленд!» Я помню, как воздух туго ударял в лицо по мере того, как я поднимался все выше и выше, и горьковатому и чистому его привкусу теперь примешивался запах солярки Diamond Jam, старой рассохшейся кожи, мышиного помета и, готов поклясться в этом, крови. Помню, что изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать, а отец стоял, подняв голову, и улыбался, уверенный, что доставил мне море радости. И вдруг мне показалось, что он сейчас уйдет или повернется спиной, и тогда грузовик сожрет меня, сожрет заживо, а потом выплюнет в траву нечто изжеванное, с переломанными костями и раздавленное, как тыква, угодившая под колеса трактора. И тут я заплакал. Отец, который был самым лучшим и добрым из людей, тут же подхватил меня на руки, снял с сиденья, стал утешать, а потом понес к машине. Он нес меня на руках, прижав к плечу, и я смотрел, как удаляется, уменьшается грузовик, одиноко стоявший в поле с огромным, разверстым точно пасть радиатором, темной круглой дырой в том месте, куда полагалось вставлять заводную рукоятку. Дыра напоминала пустую глазницу. И мне захотелось рассказать отцу, что там я почувствовал запах крови, и именно потому заплакал. Но я почему-то не смог. И еще, думаю, он бы мне просто не поверил. Будучи 5-летним ребенком, все еще верившим в Санта-Клауса, прекрасную фею, волшебника Аладдина, я столь же свято уверовал в то, что чувство жути, овладевшее мной, как только я оказался в кабине, передалось мне от самого грузовика. И мне понадобилось целых 22 года, чтобы разувериться в этом, чтобы понять, что вовсе не Крэсвелл убил Джорджа Макачиона, а мой дядюшка Отто. Итак, Крэсвелл стал своеобразным символом, навязчивой идеей моего детства. Однако, ради справедливости, следует отметить, что он будоражил умы и остальных обитателей нашей округи. Если вы начинали объяснять кому-либо, как добраться от Бридгтона до Касл-Рока, то непременно упоминали о том, что после поворота с шоссе номер 11, примерно через 3 мили, Слева от дороги в поле будет стоять большой и старый красный грузовик —